Okay, well, the first thing that happened is I came to the Lord.
Сначала я обратился к Господу.
And I began to have a great hunger for the truth.
И я стал испытывать очень сильную жажду по истине, голод по истине.
Before I came to Christ, I didn't care about studying at all.
До того, как я пришел ко Христу, я вообще не переживал об учебе, о том, чтобы учиться.
I didn't like reading books.
Мне не нравилось читать книги.
I didn't care.
Мне вообще ничего не нравилось.
And then as soon as I came to Christ, I just had this incredible desire to learn.
Но когда я пришел ко Христу, у меня появилось это невероятное желание учиться.
And happened gradually as I began to learn. I finally got into a good Bible teaching church.
И это постепенно продолжалось, и по мере моего обучения я нашел церковь, которая постоянно, как бы последовательно преподавала Библию.
I started memorizing scriptures.
Я начал учить наизусть стихи Писания.
And at first I just had a desire that maybe someday I might be able to teach the Bible.
И сначала у меня было желание, что, может быть, когда-нибудь я просто смогу где-то преподавать Библию.
I heard John MacArthur on the radio, and I just love the way he taught.
Я услышал проповедь Джона МакАртура по радио, и мне очень понравилось то, как он проповедовал.
And I thought maybe I could teach, you know, the Bible to teenagers someday in a school or something.
Я подумал, что может быть когда-нибудь я смогу преподавать Библию подросткам в школе, например.
And then as time went on, I thought, well, maybe I could teach the Bible in a college or something.
Ну и затем по мере времени я думал, ну, может быть, я даже смогу преподавать Библию где-нибудь в колледже.
And people began to ask me to teach things.
И люди стали просить меня преподавать какие-то вещи.
I didn't have any training.
У меня не было тогда никакого образования.
I didn't know what I was doing.
Я не знал, что я делаю.
I didn't know how to study the Bible.
Я не знал, как изучать Библию.
I mean, it was a bad idea.
И я думал, что это была, конечно, плохая идея.
But they kept asking me.
Но они продолжали просить.
And I did the best I could.
И поэтому я делал все, что в моих силах.
And people started saying things like, "You should go into the ministry."
И люди стали говорить мне, что тебе нужно заниматься служением.
And I kept thinking about that.
Ну и я продолжал думать об этом.
The thought of being a pastor kind of scared me.
Сама та мысль о том, чтобы быть пастором, меня пугала.
I did go to one pastor and I asked his advice.
Я пошел посоветоваться с пастором с одним.
And he told me not to go to seminary.
И он сказал мне, не нужно идти в семинарию.
The reason he told me that is I told him that growing up I was never a good student.
Причина, по которой он так сказал, заключалась в том, что я рассказал ему, что я никогда не был хорошим учеником. Я не был хорошим учеником, и я думал, что, ну, наверное, мне не стоит идти в семинарию.
But as I attended college, it just became clear to me that I needed to go to seminary.
Но когда я стал учиться в колледже, то я осознал, что мне действительно нужно учиться в семинарии.
And I had determined that I was going to become a pastor.
И я тогда решил, что я буду пастором.
And that just really was the only option to me.
И по сути для меня это был единственный вариант.
And so my whole life was just began directed
поэтому,
in that.
Вся моя жизнь теперь получила вот такое новое направление.
And here I am today.
И вот как бы в этом до сих пор.
Yeah. Let's answer the part of the question, how do you know you're called to ministry?
Теперь отвечу на ту часть вопроса, как узнать, что ты призван к служению.
I think there's several ways you know you're called to ministry.
Я думаю, что есть несколько способов, которые помогают узнать свое призвание.
One is you have a desire.
Во-первых, должно быть желание.
We know that if we delight ourselves in the Lord, He will give us the desires of our heart.
Мы знаем, что если мы утешаемся Господом и в нем находим удовлетворение, то Он дает нам правильные желания.
And what that text really means is God will place His desires in us.
По сути, этот текст означает, что Бог поместит свои желания в нас.
And if He calls you to be a pastor, He's going to also give you a love for His Word.
И если Он призывает вас к пасторскому служению, то Он также дарует вам любовь к Его Слову.
He's going to give you a love to study.
Он вам даст любовь к изучению. изучению.
If you want to go in the ministry and you don't want to study, then that's a problem.
Если вы хотите заниматься служением и не хотите учиться, то это проблема.
I think there's a lot of people who maybe want to be pastors because they think it'll be easy.
Я знаю, что есть люди, которые хотят быть пасторами, потому что думают, что это легко.
They'll think, yes, I get to be in a church all the time.
Они думают, ну, я буду все время в церкви.
You know, I only have to work 1 hour a week.
Мне нужно будет час в неделю всего лишь работать.
Everybody's going to be nice to me.
Все будут хорошо ко мне относиться.
And I'll be able to be up front.
Я буду впереди.
And people will respect me.
Люди будут меня уважать.
And so they want to be a pastor for that reason.
И поэтому люди иногда вот по этим причинам желают пасторского служения.
But they don't really like studying.
Но они на самом деле не любят при этом изучение.
Well, if you don't like studying, you're not called in the ministry.
Если вы не любите изучение, обучение, то вы не сможете, вы не призваны на служение.
Because you have to constantly study.
Поскольку вы должны постоянно учиться.
Remember when Paul is speaking of the qualifications for elders in 1 Timothy 3.
Помните, когда апостол Павел перечисляет характеристики пресвитеров в 1 Тимофею 3 главе?
It says, if a man desires the work of an overseer.
Там говорится, что если кто епископство желает,
the first thing he mentions is laboring or working.
Первое он упоминает вот этот труд или служение вот этого епископа или того, кто надзирает за паствой.
That is really the first criteria for being really a pastor.
По сути, это первый критерий к тому, чтобы быть пастором.
You have to want to work in the ministry.
Ты должен желать трудиться в служении.
And so that would be the first thing that would be just a desire to work in the ministry.
Поэтому вот первой вещью для определения призвания было бы вот это желание трудиться в служении.
And accompany with that eagerness to study and learn.
Также связанное с этим сильное желание к обучению, к постижению нового.
And then there would be a giftedness, the spiritual gifts that are needed.
Есть такой критерий, это одаренность, то есть необходимые духовные дарования.
How do you know if you have the spiritual gifts?
И как узнать, какой у вас духовный дар?
I think you should get feedback from other people.
Я думаю, что здесь необходимо слышать отзывы других людей.
You have mature believers say, I think you're gifted in this way.
Когда зрелые верующие могут сказать вам, мне кажется, что у тебя вот такой дар.
When I was first starting to teach, I was a terrible teacher.
Когда я только начал преподавать, я был ужасным учителем.
But there were mature believers who kept telling me, I think you might be called to the ministry.
Но были зрелые верующие, которые продолжали говорить мне, что кажется, действительно ты призван к служению.
I didn't understand that.
Я этого не понимал.
Now I do.
Но сейчас я понимаю.
For instance, sometimes at seminary I hear men preach for the first time.
Например, иногда в семинарии я слышу, как какой-то брат проповедует первый раз.
And their sermons are really bad.
Проповедь и правда очень плохая.
But I can tell by how they construct their sermons and how they speak that they can communicate well.
Но из того, как они составляют свою проповедь, из того, как они ее доносят, я могу уже видеть, что они, в принципе, хорошо ее доносят.
You can see their passion and
то есть,
their love for the Lord.
Можно увидеть их пламенность, их любовь к Господу.
And you can see that they're able to speak in logical and coherent sentences.
И можно увидеть, что они способны говорить логично и последовательной, то есть последовательную мысль высказывать.
Their sermon quality may not be that well.
Может быть, само качество проповеди не столь высокое.
But you can see that they have what it takes to become a good preacher.
Но видно, что у них уже есть то задатки того, чтобы стать хорошим проповедником.
And so other people should be able to see this in you.
Поэтому другие люди должны увидеть в вас такие качества.
Especially mature believers who have good discernment.
Особенно зрелые верующие, которые могут проницательно судить об этом.
And then, of course, you need some training.
Ну и, конечно же, необходимо обучение.
You just have to be trained in order to be in the ministry.
Вы должны получить какое-то обучение для того, чтобы быть в служении.
There's a whole bunch of people today who just want to go be pastors.
Есть очень много людей сегодня, которые просто хотят идти и сразу заниматься пасторским служением.
You know, let's say you bought a house.
Ну, представьте, вы купили дом.
And you had to get some plumbing work done in your house.
И вам нужно было некоторые слесарные работы провести в доме.
And there was a young man who was really eager to plumb your house, but he had never done any plumbing before.
И пришел молодой человек, который очень хотел вот все по водоснабжению сделать в вашем доме, но никогда раньше этим не занимался.
And then there was another man who had been plumbing houses for 35 years.
И есть другой человек, который работает слесарем 35 лет.
Which one would you choose?
Кого, к сантехникам. Кого бы вы выбрали для этой работы?
Would you let the young man just experiment on your house?
Вы бы позволили молодому человеку просто поэкспериментировать над вашим домом?
A lot of young men think that they can be pastors just because they have a desire to be.
Очень многие молодые люди думают, что они могут быть пасторами просто из-за наличия желания быть пастором.
They're not willing to pay the price to get trained in order to be good pastors.
Не готовы платить цену ради хорошего образования, чтобы научиться быть хорошими пасторами.
And so those would be the three primary
это три основных способа, как определить, что ты призван к служению.
You first have the internal call. Во-первых, that is within you, you have the desire.
Есть внутренний призыв, то есть внутреннее желание.
And then you have outside of you people affirming that you're gifted.
Также есть внешнее подтверждение, то есть люди подтверждают, что ты действительно способен и одарен к этому.
And third, you're willing to get the necessary training to do what God asks you to do.
В-третьих, ты готов получать необходимое обучение, чтобы выполнять то, к чему тебя призвал Бог.
Okay. And how you chose the place for ministry. Oh, how I chose the place
for
ministry.
И как выбрали место служения?
I didn't.
Я не выбирал.
I have never filled out a resume.
Я никогда не заполнял какие-нибудь анкеты.
I have never sought to go any place.
Никогда не искал того, чтобы куда-то отправиться.
People have always just called me and I've gone
there. Люди всегда просто звонили мне или звали меня, и я шел туда.
At first I was just attending a church.
Сначала я посещал церковь.
And this was before I went to seminary.
И это было до моей учебы в семинарии.
And they asked me if I wanted to be a part-time pastor over the youth.
Они спросили, хочу ли я быть молодежным пастором, но как бы на полставки.
And so I said, okay.
И я сказал, хорошо, я готов.
Then I went to seminary.
Затем я пошел учиться в семинарию.
And I wanted to find a church to attend that was smaller.
Хотел найти церковь, которую я мог бы посещать во время учебы там, и церковь была меньше.
There was a temptation to go to John MacArthur's church.
Было искушение посещать церковь Джона МакАртура,
because he was my favorite teacher.
Поскольку он был моим любимым проповедником.
But I thought I would probably get more realistic experience if I was just at a smaller church somewhere.
Но я думал, что более реальным опытом для меня будет нахождение все-таки в более маленькой церкви.
So I just showed up to that church.
Поэтому я просто пошел в ту церковь.
I became a member of the church.
Стал членом церкви.
And I just said if they wanted me to serve,
I would. Я сказал, что если вы хотите, чтобы я служил, я готов служить.
They knew I was a seminary student. They asked me if I would teach a couple times.
Знали, что я студент семинарии, они предложили мне проповедовать несколько раз.
And then the elders asked me if I wanted to teach a Sunday school class.
Затем старейшины церкви спросили, желаю ли я преподавать в классе воскресной школы.
And then the elders asked me if I wanted to teach a Bible study also during the week.
Потом старейшины церкви сказали, не хочу ли я еще вести малую группу по изучению Библии в течение недели.
And then my last year of seminary, they asked me if I would want to be an elder.
В последний год моей учебы в семинарии они спросили, не хочу ли я быть среди старейшин церкви, то есть в руководстве.
I was really young, too.
Я был очень молодой, правда, был очень молодой.
I felt pretty intimidated because everybody was quite a bit older than I was.
Было мне довольно-таки страшно, потому что все были старше меня.
I mostly just sat there and listened.
Я практически просто сидел там и слушал.
And I learned from these older men.
И я научился многому от этих старших братьев.
Between my second and third year of seminary, a church was starting up in the place I came from.
Между моим вторым и третьим годом обучения открывалась новая церковь в том месте, откуда я приехал.
There was a group of people who wanted to start a Bible church.
Там была группа людей, которые хотели начать, ну, открыть новую библейскую церковь.
And they just called me up and asked me if I wanted to be the pastor during the summer in between my second and third year of seminary.
Они позвонили мне и спросили, не хочу ли я быть пастором летом между моим вторым и третьим годами обучения.
I told them I didn't know what I was doing.
What?
I told them I didn't know what I was doing.
И я сказал им, что
You said yes?
Я сказал им.
I said yes, but I didn't know what I was doing.
Я сказал да, но я не знал, что я делал.
Yeah, I had no experience.
У меня не было никакого опыта.
I think I had preached twice in my life.
Думаю, что до этого я проповедовал два раза в жизни.
And so I went there and started preaching.
Поехал и стал проповедовать каждую неделю.
It was very painful.
И это было тяжело, очень трудно.
I knew how to study a passage at that point because I had 2 years of seminary.
Я знал на тот момент, как изучать текст, потому что 2 года уже проучился в семинарии.
But I hadn't really taken any preaching classes yet.
Но пока у меня еще не было предметов по проповеди.
I knew what a good sermon sounded like.
Я знал, как звучит, или, то есть, я знал, какова хорошая проповедь, то есть, как она звучит.
But I didn't know how to make one.
Но я не знал, как самому ее сделать.
Anyways, I did my best and preached
Поэтому,
that summer.
Я старался, насколько мог, и проповедовал все лето.
And then I went back to seminary for my final year.
Когда я вернулся в семинарию на последний год обучения,
right before I was ready to graduate, that church called and said, "Do you want to be our pastor when you finish seminary?"
Прямо перед моим выпуском, перед тем как я заканчивал, та церковь снова позвонила мне и сказала, не хочу ли я быть пастором там после того, как я закончу семинарию.
I said, "Okay."
Я сказал, хорошо.
And that's where I went.
И вот туда я поехал.
I was there for 10 years.
Был там 10 лет.
And then one day I got a call from a man in California.
И затем однажды мне позвонил человек из Калифорнии.
He said John MacArthur had given my name to him.
И он сказал, что Джон МакАртур дал ему мое имя.
And I didn't even know John MacArthur.
Ну, я не знал сам лично Джона МакАртура.
I don't know how he got my name.
Не знаю, откуда у него мое имя появилось.
Later on, I found out.
Чуть позже я узнал, конечно.
There was a church down there, and it was the church that John MacArthur grew up in.
Там была церковь недалеко от церкви Джона МакАртура, церковь, в которой он сам вырос.
John MacArthur's father had started the church in 1954.
Его отец служил в.
He started.
Его отец начал эту церковь в 1954 году.
And so this gentleman called wanting to talk to me.
Поэтому вот этот человек позвонил мне, хотел поговорить со мной.
I thought he was going to be moving to Idaho and wanted to know about my church that I was pastoring.
Я думал, что этот человек звонит мне, потому что он переезжает в Айдахо и хочет быть в той церкви, где я являюсь пастором.
And so I began to tell him about the church I was pastoring.
Я начал ему рассказывать о церкви, в которой я служил пастором.
And then he started telling me about his
church. Затем он стал рассказывать мне о своей церкви.
And he went into great detail.
И он рассказывал все в малейших подробностях.
And I was thinking, why is he telling me so much about his church?
Почему он мне так много рассказывает о своей церкви?
I really didn't care.
И мне, потому что на самом деле было, в принципе, все равно.
And then he said, we want to know if you want to consider being our pastor.
И потом он мне сказал, что мы думаем о том, чтобы попросить вас быть нашим пастором.
Well, at that point, I wasn't looking to go anywhere.
В тот момент я не искал возможности куда-то поехать, куда-то уехать.
I didn't want to move to California.
Я не хотел переезжать в Калифорнию.
And so I said, well, let me get back with you.
Ну и потом я сказал, ну хорошо, давайте я вам перезвоню.
We had just hired actually 3 men at the church I was pastoring.
Hired to be pastors?
Yes, 3 additional men.
И в тот момент, как раз, когда вот это все происходило, мы только что приняли на оплачиваемый статус как бы 3 пасторов в нашу церковь.
We had, the church
на поддержку.
Was about 800 people.
То есть церковь была размером где-то 800 человек.
And so there was, I think, 5 of us pastors
Поэтому
then.
Там было 5 пасторов.
We had two of us were doing most of the teaching.
Двое из нас занимались обучением, проповедью.
And then there was another man who was working with the youth.
Также был еще один пастор, который занимался с молодежью.
There was another man who was working with music and college age.
Другой человек занимался музыкальным служением и среди студентов колледжей.
And another man was starting a training center, kind of like you have here.
И другой человек, он был ответственен за учебный центр, вот наподобие вот такого центра, как у вас.
Because he wanted to start a training center,
поскольку
kind of like you have here.
Он хотел тоже, чтобы было обучение при церкви, вот так же, как здесь.
There was myself.
И этим человеком был я.
And so I went to the elders and said, I got a call from this man in California.
Поэтому я пошел к старейшинам и сказал, что вот мне позвонили из Калифорнии, вот этот человек.
And John MacArthur, you know, gave him my name.
John MacArthur, как бы дал им мои контакты или сказал вот, чтобы они позвонили мне.
And the church was very healthy.
И церковь была очень здравой.
We had all the other men could preach well.
И в тот момент все остальные пасторы могли также хорошо проповедовать.
We were in a very good place financially.
В финансовом плане мы также находились в хорошем положении.
And the elders say, well, maybe this is of the Lord.
Поэтому старейшины церкви сказали, ну, возможно, это от Господа.
And so I told them, I'll just let you know what happens.
Я сказал, ну, хорошо, тогда я сообщу вам, что дальше будет.
So I called the man back up.
Поэтому я позвонил снова, перезвонил тому человеку.
I told him I didn't really want to go anyplace.
Сказал, что, честно говоря, мне не сильно хочется куда-то переезжать.
I told him I really didn't like California.
И сказал, что мне правда очень не нравится Калифорния.
But if he wanted to ask me some questions, he could.
Но если он хочет задать мне какие-то вопросы, то он может свободно это сделать.
And so they sent me a big package
Поэтому
of questions.
Они послали мне очень много вопросов.
And because I didn't want to move to California, I wrote one sentence answers.
И из-за того, что я правда не хотел переезжать в Калифорнию, то я на все вопросы отвечал одним предложением.
Yeah. So he called me back.
Поэтому он снова мне перезвонил.
He said your answers were short, but we
liked
all of them.
Твои ответы были короткими, но нам все они понравились.
So then he sent me the church's constitution and bylaws.
Затем он послал мне внутренний устав церкви правила. Он хотел знать, что я думаю об этом.
And so I read through them.
Поэтому я прочитал все это.
And I called him back up on the phone.
И снова ему перезвонил.
And told him I disagreed with a lot of things in their constitution and bylaws.
И сказал, что я не согласен со многими законами и правилами, которые есть у них в церкви.
I said, especially I disagree with your leadership structure.
Сказал, особенно я не согласен с вашей структурой руководства церкви.
They had it set up so the pastor, he was like king.
То есть у них была такая структура, что пастор был как царь.
And then everybody else did
и затем,
what the pastor said.
Все остальные делали то, что говорил пастор.
And I said, I could never function like that.
И я сказал, что нет, и так работать я никогда не смогу.
I said, I don't see that in the Bible.
И я сказал, я не вижу это в Библии.
And so I said, I don't think I could come to your church.
И я сказал, я не думаю, что я смог бы приехать к вам в церковь.
And then he said, well, that's interesting that you should say that.
А затем он сказал, интересно, что ты так говоришь.
So we've been reading a book on biblical eldership.
Потому что мы читаем книгу о библейском руководстве.
And it's by a man named Alexander Strauch.
И этого человека, автора книги, зовут Александр Строк.
And they said, would you be willing, if you came here, would you, are you kind of like that, what that guy believes?
Если бы ты пришел сюда, то есть ты вот веришь примерно так, как вот этот автор?
And I said, yeah,
я
I'm
сказал,
just like that guy.
Да, я верю точно так же, как этот человек.
And they said, oh, good.
И они сказали, здорово.
So you would help us change our constitution
есть,
and bylaws.
Ты мог бы помочь нам заодно и поменять наши установления и порядки.
And that's when I started getting worried.
Тогда я уже стал переживать.
Because I could tell that God was leading me there.
Потому что я точно уже мог сказать, что Бог ведет меня туда.
And so I was teaching a class at the Master Seminary about a month later.
Месяц спустя я должен был преподавать в семинарии Masters.
And so I was going to be going down to California.
Поэтому мне нужно было ехать в Калифорнию.
I told I would meet with the search committee that was, you know, in charge of finding a pastor.
И я сказал, что я могу встретиться вот с тем комитетом, который был ответственен за поиск нового пастора.
And I really didn't want to move down there.
И, честно говоря, мне все равно не хотелось переезжать в Калифорнию.
So I told my wife that if they were involved in the seeker sensitive movement, I was not going to go down there.
И я сказал своей жене, что если они как бы занимаются служением вот наподобие Билл Хайблса, то есть поиском ищущих.
And so I met with the committee.
То я туда не поеду. И поэтому я встретился с этим комитетом.
And they answered a bunch of questions.
И они ответили на многие вопросы.
And so we talked for a while.
И мы разговаривали с ними некоторое время.
I said, "Are you into the, you know, the Bill Hybels approach to ministry?"
И я спросил, как вы относитесь к подходу Билл Хайблса на служение?
Yeah, said, nah.
Они сказали: "Нет, нет, нам он не нравится."
They didn't even know what it was.
Они даже не знали, что это такое.
And their music pastor was taking them in that direction.
Их музыкальный пастор, он пытался их в этом направлении вести.
And so I just thought, surely these seven people wouldn't lie to me.
Я думал, что, совершенно точно, семь этих братьев, они бы не стали меня обманывать.
But they didn't know what it was.
Но они даже не знали, что это такое.
So they told me they weren't involved in that.
Они мне сказали, что они этим не занимаются.
And they were really involved in it.
Но они на самом деле этим занимались.
And so I never asked another question about it again.
Поэтому я об этом больше не спрашивал.
Yeah. Well, long story short.
Если вкратце еще рассказать.
I ended up going there.
В конце концов я туда переехал.
And that was 11 and a half years ago.
Это было 11.5 лет назад.
Yeah. And then recently.
И недавно.
I resigned from that church.
Я как бы завершил свое пасторское служение в этой церкви.
You might think, well, why did you do that?
Возможно, вы скажете, почему ты это сделал?
When I went down there, I told them that I felt God was calling me to do three things.
Когда я переезжал туда, я говорил старейшинам, что, на мой взгляд, мне казалось, что Бог призвал меня к трем вещам.
I wanted to preach, teach, and write.
Проповедовать, учить и писать.
And they said, okay, that sounds
great. И они сказали: хорошо, это нам нравится.
And so I started teaching and preaching.
И поэтому я начал обучать, начал проповедовать.
And the church had a lot of problems when I first got there.
Когда я туда приехал, у церкви было очень много разных проблем.
So there really wasn't any time for writing.
Поэтому времени для написания книг вообще не было.
But after about 3 years, I asked them if I could use some of my time to write.
После 3 лет где-то моего служения я снова попросил их, могу ли я использовать какое-то время свое на написание книг.
And they said, we don't really feel it's a good idea right now.
Нет, нам кажется, что это не самая лучшая идея сейчас.
So I waited about 3 more years.
Поэтому я еще ждал 3 года.
I asked them again.
И я снова спросил их.
Still it wasn't good.
И все равно они сказали, что нет, нам кажется, пока.
Three more years.
Я еще ждал 3 года и снова спросил их.
No, it still wasn't good.
И пока они сказали, что нет, кажется, еще не время.
And I could tell that I was starting to get a little bit discontent.
Я уже заметил, что у меня появилось некоторое недовольство.
I had a desire to write.
У меня было желание писать.
I had different publishers come and ask me if I would write.
Некоторые даже издательства связывались со мной и просили, могу ли я написать какую-то книгу для них.
I just wasn't. The elders just didn't think it was a good idea.
Но руководство церкви, то есть старейшины, считали, что это не самая лучшая идея.
So I talked to my wife
Поэтому
about it.
Поэтому мы с женой поговорили об этом.
I talked with the Lord about it.
Я молился об этом.
And then for about 3 years, I tried to write, but just at very strange times.
Эти последние 3 года я пытался писать, но это было очень странное время.
I started getting up at 4:30 every morning.
Я вставал в 4:30 каждое утро.
And I tried to write from 4:30 to 6:30 every day.
Пытался писать с 4:30 до 6:30 каждый день.
But that just didn't work.
Но это не очень хорошо получалось.
I had a lot of early morning meetings.
Потому что у меня было очень много встреч
and,
рано утром.
It only worked if I could get to bed early enough to wake up early.
И получалось это только тогда, когда я мог лечь спать пораньше, чтобы так рано встать.
I tried writing on all my days off and my vacation days.
Я пытался писать в выходные дни и в праздничные дни во время отпуска.
That didn't work out either because I was too tired.
Не очень хорошо получалось, потому что я был очень уставшим.
So I kind of was doing some long-term planning and I asked myself, okay, Lord, what do you want me to do?
И я стал просто как бы планировать так долгосрочно свою жизнь и стал молиться о том, что Господь, что ты желаешь, чтобы я делал.
And I just realized I either needed to go someplace where I could write.
Я понимал, что мне либо нужно отправиться в такое место, где у меня была бы возможность заниматься написанием книг.
Or I needed to just be content at not writing.
Мне нужно просто смириться с тем, что я никогда не буду писать и быть довольным.
And I just thought to myself, when I'm 70 years old, what will I wish I would have done that I'm not doing right now?
Я думал, что когда мне будет 70 лет, что я хотел бы к тому времени уже сделать, что я не делаю сейчас.
And I just realized that I just need to write.
И я просто понял тогда, что мне действительно нужно писать, я хочу писать.
I prayed about it some more.
Поэтому я еще молился об этом.
And this is like over another 3 years.
И это было на протяжении 3 лет.
And finally, I decided to go someplace where I could write.
Наконец я решил, что мне нужно ехать в то место, где я могу, где у меня будет возможность писать.
I felt like it was a good time.
И я думаю, что это было как раз самое подходящее время, потому что посещаемость церкви сейчас выше, чем когда-либо раньше. Есть хорошее финансовое положение у церкви. Есть три других проповедника, которые очень хорошо проповедуют. Есть очень хорошая обученная команда руководства.
And so last November I resigned.
Поэтому в ноябре я как бы завершил свое служение там.
And my last Sunday was January 29th.
И 29 января было мое последнее воскресенье в той церкви.
So I'm unemployed right now.
Поэтому сейчас я безработный.
I don't know where I'm going.
Не знаю, куда я отправлюсь.
But I'm here.
Но я здесь.
So I'm going to try and find a church where I can preach and teach.
Постараюсь найти церковь, где я мог бы проповедовать и учить.
And spend about 25% of my time writing.
Чтобы хотя бы 25% моего времени, то есть четверть времени, я мог посвящать написанию книг.
So that's my plan right now.
Ну вот пока у меня такой план.
All right, there you go.
There was a question about what are you going to write about.
Okay.
Был вопрос, о чем вы собираетесь писать, если уж мы говорим о книгах, думаю, что можно сейчас его задать.
Bible issues.
На различные библейские темы.
I have about 40 different books I want to write right now.
У меня есть сейчас где-то 40 разных идей, о чем я хочу написать.
There are a few books I want to write for preachers.
Хочу несколько книг написать для проповедников.
You know, I love preachers.
Я люблю проповедников.
I'm a preacher.
Я сам проповедник.
And so I would like to take a lot of the material I've written for preachers and turn it into a book form.
Хочу вот тот материал, очень много материала, который я разрабатывал для обучения проповедников формат книг переделать.
But mostly I want to write books for just normal people in the church.
Но по большей части я хочу писать книги просто для обычных людей в церкви.
And I want to write books that are text driven.
Хочу писать книги, которые основаны на тексте Писания.
A lot of books, when you read them, it's like the author has different things they want to say.
Очень многие книги, когда вы читаете, можно увидеть, что в них автор просто хочет выразить свое мнение.
And so he tells you his opinion about certain things.
А он говорит вам свое мнение по каким-то вопросам.
And then he adds cross-references
Затем,
onto it.
А он просто ссылочки, сносочки добавляет к своим
And
мыслям.
That kind of makes it Christian.
И это делает книгу христианской.
But what I like to do is I like to go to the passage first.
Но что мне нравится делать сначала, смотреть на отрывок Писания,
explain what the passage means,
объяснить его значение,
and how it applies to our life.
И затем говорить о том, как он применяется к нашей жизни.
Kind of books that are written in the expositional style.
То есть это книги, которые написаны в такой экспозиционной манере.
So I have a lot of different kinds of books I want to write.
Поэтому у меня есть очень много разных идей в отношении, какие книги я хочу писать.
Help people in the church.
Но по большей части это для помощи людям в церкви. Вопрос, как вы считаете, допустимо ли участие детей на богослужении? Многие возражают на основании того, что они невозрожденные, их служение не угодно Богу.
What do you think about participation of children in Sunday service ministry, like during Sunday morning service? Because some people say that they're not regenerate, they're not born again, so it's not, they do not please God.
Sure. All right. That's a pretty easy question.
Это довольно-таки легкий вопрос.
First of all, when you look at the scriptures,
во-первых, когда вы смотрите на Писание,
and what do you read about what God wants children to do?
Когда вы читаете о том, что Бог желает от детей.
For instance, Deuteronomy chapter 6.
Например, Второзаконие 6 глава.
It says that first of all, parents are to study God's word.
Во-первых, что родители должны изучать Божье слово.
And then they're to tell their children.
И затем они должны говорить об этом своим детям, чтобы дети также слушались Божьего слова.
Whether they're regenerate or not.
Возрожденные они или невозрожденные, независимо от этого.
There's a line of reasoning which says, well, children don't know the Lord.
Я понимаю, как бы есть логика в таком утверждении, что дети не знают Господа.
And they're spiritually dead.
И они духовно мертвые.
And therefore they can't give glory to God.
И поэтому они не могут прославлять Бога.
Well, so then why teach them to tell the truth?
Но тогда зачем их учить говорить истину?
Why teach them not to steal?
Зачем их учить не воровать?
Because everything they do doesn't give glory to God.
Все, что они делают, не прославляет Бога.
And yet the Bible tells us specifically to train them up in the fear and admonition of the Lord.
Библия говорит нам конкретно, чтобы мы воспитывали их в страхе и наставлении Господнем.
For instance, when like think of the book of Ephesians.
Подумайте о послании к Ефесянам, к примеру.
At the beginning of chapter 6.
В начале 6 главы.
Where Paul specifically addresses
когда,
children.
Когда Павел конкретно обращается к детям.
Where were those children?
Где были эти дети?
With their parents.
Они были вместе со своими родителями.
In church.
Были в церкви.
Listening to the letter being read.
Слушали чтение этого послания.
This doesn't mean that they're regenerate.
Конечно, это не значит, что они возрожденные.
But it's right.
Но это действительно так.
The scriptures make it clear that parents are to train their children to obey God's word.
Писание говорит, что родители должны учить своих детей послушанию Божьему слову.
God's word commands us to pray.
Божье слово повелевает нам молиться.
God's word commands us to go to church.
Божье слово повелевает нам ходить в церковь.
Not steal, not lie.
Не воровать, не врать.
And so this doesn't mean that we're creating little Pharisees.
Поэтому это не означает, что мы тем самым делаем или воспитываем маленьких фарисеев.
But we're teaching our children how to show love to God.
Но это значит, что мы учим наших детей, как выражать свою любовь к Богу.
And of course, we're evangelizing them at the same time.
Конечно же, в то же самое время мы благовествуем им, евангелизируем им.
So that when they get older,
для того, чтобы, когда они вырастут,
hopefully they do come to repentance and faith.
И мы надеемся, что когда они вырастут, они действительно придут к покаянию и вере.
And so they're blessed.
И поэтому они будут блажены.
For instance,
например,
you can take an unbeliever.
А вы можете взять неверующего.
And you can teach them biblical principles about marriage.
Вы можете научить его библейским принципам брака.
And they may not know Christ.
Они могут не знать Христа.
But if they apply those principles, it will be a blessing to them.
Но если они будут применять эти принципы, то это все равно будет для них благословением.
Granted, they will just have a happy marriage on their way to hell.
То есть они будут иметь счастливый брак, хотя они будут находиться на пути в ад.
But that doesn't mean that it's wrong to teach them about those things.
Однако это и не значит, что будет неправильным учить их этим принципам.
And loving our children means doing what is best for them.
Любить детей значит делать то, что для них является самым лучшим.
Seeking to bless them.
Поиск благословений для них или желание, чтобы они имели благословение.
And so we might teach our children
Поэтому,
how to have a good marriage.
Мы можем учить своих детей, как иметь хороший брак.
That would be a loving thing to do.
То есть это было бы проявлением любви к ним.
It would be an unloving thing to do to not teach them God's word.
Было бы, не было бы проявлением любви не учить их Божьему Слову,
Because all God's word is a blessing.
Поскольку все Слово Божье приносит благословение.
So, yeah, I think we should have children
Поэтому
in the service.
Я думаю, что мы должны позволять детям
participate.
Well, I think they should be in the service.
Думаю, что они должны быть в служении.
And I think they should hear the preaching of the word.
Думаю, что, то есть на служении, то есть они должны слышать проповедь слова.
Now, there are some people say, well, we should never, you know, have a children's choir.
А некоторые говорят, что у нас никогда не должно быть детского хора,
we should never have
или
them sing.
Мы никогда не должны разрешать им петь.
Well, let's just set the children aside right now.
Ну, давайте сейчас просто детей пока оставим в стороне.
Now, would you bet your salvation that everybody in the choir at your church is saved?
Смогли ли бы вы с абсолютной точностью утверждать, что все люди в вашем хоре спасенные?
Let's say you have 20 people in your church.
Представьте, у вас 20 человек в церковном хоре.
Would you bet that every single one of those people absolutely knows the Lord?
Сказали бы вы, что каждый из этих 20 человек совершенно точно знает Господа?
The fact is, we can't know for certain.
То есть истина в том, что мы точно все равно знать не можем.
We can go by what people say.
То есть мы можем увидеть, что люди говорят.
And we can go by what they do.
Мы можем увидеть, что они делают.
But you know what? We can't really know for certain.
Но знаете, мы не можем знать точно.
I don't know about you, but there's a lot
знаю.
Of people in my church who came to the Lord who thought they were already Christians.
Не знаю, как у вас, но в моей церкви было очень много людей, которые пришли к Господу тогда, когда думали, что на самом деле они уже давно были христианами.
We had one of our Sunday school teachers come to Christ.
У нас однажды преподаватель воскресной школы пришел ко Христу,
We've had other
ну,
people
то есть уверовал во Христа.
Led other various ministries come to Christ.
Также бывало, что люди, руководящие другими служениями, уверовали во Христа или ну, каялись, обращались ко Христу.
We were very careful, you know,
поэтому...
about making sure people know the Lord before they serve.
Мы, конечно, очень внимательно подходили к тому, чтобы служитель до того, как начинал служить, уже знал Господа.
You know, we make sure they know the gospel.
И мы действительно проверяли, знают ли они Евангелие.
We make sure they're, you know, faithful church attenders.
Убеждались, действительно ли они регулярно
you know,
посещают церковь.
They're reading the scriptures.
То есть мы знали, что они читают Писание.
They seem to have a love for the Lord.
Что кажется, у них действительно есть любовь к Господу.
Some of those people come to the Lord.
Некоторые из этих людей пришли к Господу позже, как оказалось.
So, you know, you think about children.
Поэтому подумайте о детях.
And they come into the church.
Они приходят в церковь.
And you know, how old do you need to be in order to come to the Lord?
Каким взрослым или насколько взрослым необходимо быть, чтобы прийти к Господу или обратиться к Господу, истинно?
You know, I have a daughter who seems to have come to the Lord when she was about 4.
Моя дочь, кажется, пришла ко Христу, когда ей было 4.
She seemed to understand the gospel.
Кажется, что она поняла Евангелие.
Ever since then, she's followed the Lord.
И с тех пор она следовала за Господом.
She reads her Bible.
Она читала Библию. Она служит церкви.
Now, is that when she came to the Lord? I don't know.
Это тот возраст, когда ты приходишь к Христу? Я не знаю.
I just wish sometimes I had a little device that I could make sure someone was a Christian.
Я очень бы хотел, чтобы у меня был какой-нибудь прибор, который помогал бы мне увидеть, кто верующий, а кто неверующий.
It would make biblical counseling
то это сделало бы библейское душепопечение намного легче.
And you could imagine how nice it would be when people would come to church.
Представьте, как здорово было бы, если бы люди приходили в церковь,
you could just scan
и вы просто просканировали каждого человека.
And if they weren't Christians, you send them into one room to hear the gospel.
Неверующие, то их сразу в одну комнату, чтобы они там слушали Евангелие.
And if they knew the Lord, you'd send
them
to the other room.
А если они знают Господа, то в другое помещение.
And you'd teach them the scriptures.
И вы этих учите Писанию.
Yeah, so so I think we could have some grace in that area.
Думаю, что мы должны поступать по благодати вот в этой сфере.
And I think if you look at church history, that's kind of how it's been.
Я думаю, если посмотреть на историю церкви, то это то, как было в истории церкви.
So you know, it's not like they have some sort of formal position.
То есть это не такая ситуация, когда у них есть какой-то официальный статус в церкви у детей.
Most children do things in church, like read a poem or read the scriptures.
Большинство детей, что они делают в церкви, они просто читают какое-нибудь стихотворение, читают стих Писания, поют песню.
And so it's not like they're you know exhorting or being church leaders.
Это не какое-то наставление, это не руководство церковью.
And so I don't really have any problem.
Поэтому у меня с этим нет проблем. Некоторые интересные вопросы пропустим. Скажите, пожалуйста, куда на основании Писания отправлялись умершие в эпоху Ветхого Завета, куда сейчас, есть ли различия?
Would you please say, on the basis of Scripture, where did those who die in the Old Testament era, where they go, where did they go, and where those who die now, where do they go? Is there distinction?
Okay. Okay, that is an interesting
subject. Это интересная тема.
Okay, this is kind of a very fun topic.
Это очень
to talk about. Did you read the question? Yeah, you read the question.
Yeah.
Okay. First of all,
это очень увлекательная тема.
When you study the scriptures,
во-первых, когда вы изучаете Писание,
this is what you discover.
То вот что вы обнаружите.
In the Old Testament, everybody went to a place called Sheol.
Что в Ветхом Завете все отправлялись в такое место, которое называется Шеол.
Sheol is usually just used to describe the grave or the place of the dead.
Шеол обычно использовалось для описания могилы, то есть что-то под землей.
There are some texts which describe believers going there.
Есть некоторые места, которые описывают верующих, которые отправлялись туда.
And there are some texts which describe unbelievers going there.
В некоторых текстах описывается, что неверующие также отправлялись
туда. And
yet
there are some texts which describe Sheol as kind of being a place of judgment.
Есть также тексты, которые описывают Шеол как место суда.
And by looking at all the texts, you begin to realize that everybody goes to the place of the dead.
Глядя вот на эти места, то понимаешь, что все отправляются в то место, где как бы в место мертвых или в место смерти.
But within the place of the dead, there is a place of judgment.
Но как бы внутри вот этого места, куда отправляются мертвые, есть еще особое место суда.
I forget where it is, but I think it's Isaiah that speaks of hell opening up its mouth like a monster to gobble people up.
По-моему, Исаия, если я не ошибаюсь, говорит об аде как о драконе, который раскрыл свою пасть, чтобы как бы принять людей, которые попадают туда.
Then later on in the New Testament you begin to see some other things that happen.
Чуть позже в Новом Завете мы видим некоторые другие вещи.
You have multiple other terms.
Есть еще несколько других терминов.
You have the term Hades.
Есть термин Гадес.
Which seems to be at first when it's first used in the Gospels is a synonym for Sheol.
Который кажется является синонимом слова Шеол при его первом использовании в Евангелии.
Place of the dead.
Или место мертвых.
And yet there are a few key texts which begin to reveal things to us that things have changed between the Old Testament and today.
Однако есть несколько ключевых текстов, которые показывают нам, что между Ветхим Заветом и тем, что происходит сейчас, произошло некоторое изменение.
I think the story of the rich man and Lazarus is one of those texts.
Думаю, что вот история о богаче и Лазаре это один из таких текстов.
Remember both the rich man and Lazarus died.
Помните, что и богач, и Лазарь оба умерли.
Both of them went into the grave, so to speak.
Оба ушли в могилу, как о них сказано.
But Lazarus was in Abraham's bosom. He was being comforted.
Лазарь был на лоне Авраамовом и там получил утешение.
And the rich man was in torment in flames.
Богач был в мучениях в пламени.
This tells us that in the Old Testament time.
И это говорит нам, что в ветхозаветные времена
Шеол
включал в себя как минимум два подразделения, или два таких отсека.
And those compartments were separated.
И эти как бы два как бы подраздела, что ли, были разделены между собой,
and no one was able to cross
и
over.
Никто не мог переходить из одного в другой.
Well, of course, when we get to the New Testament, things seem to change a little bit more.
Когда мы переходим к Новому Завету, кажется, что вещи чуть-чуть меняются.
Both Ephesians and 1 Peter seem to indicate that when Christ died, he emptied out that place of comfort for believers in Sheol.
Кажется, что и Ефесянам, и 1 Петра говорят о том, что Христос
he took them with him.
Mm-hmm. То есть он как бы опустошил вот это место утешения ветхозаветних праведников, то есть вот то место в Шеоле, где получали утешение, то есть он как бы забрал их вместе с собой.
So now, when believers die, they
сейчас,
go to be with Christ.
Когда верующий умирает, он отправляется ко Христу.
You know, Paul says that in Philippians, for instance.
Павел говорит, например, филиппийцам.
And so, what's interesting is that you begin to see that now when people die, where do they go? Well, they go to one or two places.
Вот поэтому сейчас, как бы, когда люди умирают, то возникает вопрос, куда они идут, в одно или в два места.
If they know Christ, they go to be with Christ.
Если они знают Христа, то они отправляются ко Христу.
And if they don't know Christ, they go to Hades.
То тогда они отправляются в такое место, которое называется Гадес или Ад.
And that's a place of torment.
И это место мучений.
Now, even within that place, there seems to be at least three different areas.
И кажется, что даже в самом вот этом месте, то есть в Гадесе или в Аду, есть три еще отдельных раздела.
There is the place where all unbelievers go now, and they suffer.
А место, куда отправляются все неверующие, они получают там страдания, испытывают страдания.
And I believe they suffer with all the unbelievers of the Old Testament as well.
И я считаю, что они там страдают вместе со всеми ветхозаветными неверующими.
Then there is a place where wicked demons go.
Также есть место, куда, где пребывают падшие.
When certain demons were wicked, they were cast into demon prison, so to speak.
То есть, когда определенные бесы были изгоняемы или изгнаны, они были отправлены, как сказано, в темницу. То есть, они были заточены в темницу.
And so, for instance, when Jesus in Luke chapter 8, you see this with the Gerasene demoniac.
Например, в 8 главе Луки, когда мы видим гедаринского бесноватого.
First they ask Jesus if he has come to destroy them.
Во-первых, они говорят, что ты пришел уничтожить нас.
And then they say, "Have you come here to cast us into the abyss?"
И затем они говорят: "Не посылай нас в бездну."
And so there seems to be a place. Revelation speaks of the abyss also.
Вот книга Откровения также говорит об этой бездне.
It's called the pit.
И там она называется яма.
But remember, in the book of Revelation, there is a time when the abyss is open and demons come out of it.
Но помните, что в книге Откровения будет время, когда бездна откроется, из нее выйдут бесы.
And there is a demon called Apollyon who is over the abyss.
Будет еще падший ангел по имени Аполлион, который будет главой бездны.
And so that seems to tell us that some demons are temporarily imprisoned in the abyss or the pit.
Кажется, это указывает нам, что некоторые бесы временно заточены в бездну, вот в такую темницу.
And then, Second Peter speaks of another place.
Также 2 Петра говорит еще о другом месте.
It speaks of especially wicked demons.
Оно говорит об особо нечестивых бесах.
Говорит,
что они оставили свое достоинство, да, наверное, достоинство.
Good. And they are kept there until the day of judgment.
И там они соблюдаются до дня суда или ко дню суда.
And so they never get let out.
Поэтому они никогда не выйдут оттуда.
They're on death row for
то есть kind of они thing. Уже как бы обречены на смерть.
They're stuck in prison and they're not going to be let out until judgment.
В темнице, и до самого суда их никто оттуда не выпустит.
And so you have basically those three different areas.
А по сути есть вот три вот этих области.
You have the place where all unbelievers go.
Есть место, куда отправляются все неверующие.
You have the place where demons are imprisoned, but will be released during the tribulation.
Где заключены бесы, но они будут выпущены во время скорби.
And then you have this special place, and it's actually the Greek word Tartarus.
Это есть особое место греческое Тартарус.
Where Second Peter says they are kept in bonds until the day of judgment.
2 Петра говорит, что они там соблюдаемы в узах ко дню суда.
After the great white throne judgment, things change again.
После суда у великого белого престола снова все изменится.
Because all of those things are cast into the lake of fire.
А все обитатели вот этих трех сфер они будут брошены в огненное озеро.
And at that point, the final resting place of all the wicked demons and men is the lake of fire.
И в тот момент как бы все место пребывания, вечное место пребывания всех неверующих и падших ангелов и так далее, все это будет огненное озеро.
That's a short answer.
Но это вот короткий ответ. Какие книги Ветхого Завета доктор Джек Хьюз проповедовал полностью, стих за стихом? Какая была самой трудной, какая самой любимой или близкой?
Which books of the Old Testament you preached verse by verse, which was the most difficult and which was the most favorite and close to you?
I haven't been able to preach very many books in my ministry.
За время своего служения у меня не было возможности проповедовать много книг.
I've taught through the book of Daniel.
Я преподавал проповедовал по книге Даниила.
I've taught through the book of Zechariah.
Проповедовал по книге Захарии.
I've taught through, let's see, I'm trying to think of complete books. I think those are the only entire books I have preached through.
Кажется, вот это две книги Ветхого Завета, которые я полностью проповедовал.
Recently I just preached, I think I preached through Genesis chapter 1 through chapter 2 verse 3.
Сейчас не так давно я проповедовал по Бытие с первой главы до второй главы третьего стиха про сотворение и субботу.
I think I preached about 20 or 25 sermons.
Где-то 20 или 25 проповедей я сказал на эту главу.
I preached 7 years, for instance, in the Gospel of Luke.
Например, 7 лет по Евангелию от Луки.
I don't move very fast.
И поэтому я не очень быстро двигался.
One time I did preach 3 sermons from every book of the Old Testament.
Однажды я проповедовал 3 проповеди из каждой книги Ветхого Завета.
There were some books I preached more sermons.
Были некоторые книги, на которые я проповедовал больше проповедей.
And there were a couple of the short books I preached less.
Были короткие книги, на которые я пропускал меньше проповедей.
I did that off and on for 9 years. Took me 9 years.
И для этого потребовалось 9 лет.
And so I kind of took a survey through there.
То есть я как бы делал такой обзор.
So I've preached from every book.
Поэтому я проповедовал из каждой книги.
I've preached at least multiple sermons from every book.
Несколько проповедей, как минимум, из каждой книги.
But I've only preached through a couple books completely.
Но только вот пару книг проповедовал полностью.
And there was a question how to preach on such.
Вопрос такой, сначала по-русски. Как проповедовать по текстам наподобие 1 Паралипоменон 1.9, числа 1.4, стих за стихом или лучше обзором.
How would you preach 1 Chronicles 1 to 9 and Numbers 1 to 4, okay, verse by verse, or like a survey?
Okay, good. That's where all the people are numbered, right?
Это где перечисляются просто родословия людей.
Let me just go there so I can see this, okay? 1 Chronicles 1 to 9, chapter 1, verse 1. Okay, one of the things that you discover is what is the purpose of a genealogy?
Одна из вещей, которую вы для себя узнаете, в чем была цель родословий?
And what is the purpose of all these, the numbering of all the people?
И в чем была цель исчисления всего народа?
That is the question you need to answer.
Это вопрос, на который вам необходимо дать ответ.
And that is what gives you the ability to preach those sections.
И именно этот ответ дает вам способность проповедовать эти разделы.
Well, whenever you come to a kind of a genealogy that's connecting people.
Всякий раз, когда вы видите родословие, то есть как показана связь людей.
Usually the first person mentioned is being connected with the last person.
Обычно первый упоминаемый человек связывается с последним из упоминаемых. Это не всегда происходит.
But for instance, if you look at 1 Chronicles chapter 1,
например, если вы посмотрите на 1 Паралипоменон, первую главу,
notice that Adam is mentioned first.
Обратите внимание, что Адам упоминается первым.
And he is connected with Abraham in verse 27.
А в 27 стихе он связывается с Авраамом.
And then you keep going down.
И затем вы идете дальше вниз.
And you say, okay, well, where is the end of the genealogy
here? Вы хотите
узнать,
ну хорошо, а где здесь конец родословия?
You know, what are they trying to prove
here? То есть,
here?
Что они здесь пытаются доказать?
Well, in this section, there's kind of multiple genealogies to talk about different groups.
Очень много родословий, которые говорят о разных группах людей.
But usually genealogies are connecting kind of the first person with the last person and trying to show some sort of connection.
Родословие связывает первого упоминаемого человека и последнего упоминаемого, чтобы показать связь.
Now you might say to yourself, well, that kind of seems kind of boring.
Вы можете сказать, ну, все это как-то скучно.
But you can still ask the same questions I gave you earlier in if you took the class on how to preach the Old Testament. The same questions I told you to ask of the text.
Но вы можете задавать к тексту те же вопросы, которые я говорил вам во время преподавания курса проповеди по Ветхому Завету, если вы были на нем.
For instance, what are these genealogies tell us about God?
Например, а что вот эти родословия говорят нам о Боге?
Does anybody have any ideas?
А есть ли у кого-то какие-то идеи?
What do you think?
Что вы думаете?
What do they tell us about God?
Что они говорят нам о Боге?
Does God care about where we come from?
Переживает ли Бог о том, от кого мы происходим?
What do you think?
Что вы думаете?
Huh? Yeah, he cares.
Да, он заботился об этом.
He is concerned.
Он переживал об этом.
And why are these different genealogies put there?
А зачем сюда помещены вот эти родословия?
Well, again, you have to look at each one and ask ourselves, what is the connection being made?
Нужно смотреть на каждую отдельно и прослеживать, какая связь там показывается.
When you get to the New Testament,
когда вы смотрите, например, на Новый Завет,
and you're looking at the birth of Christ,
и вы смотрите на рождение Христа,
you see genealogies in Matthew and Luke.
Видите, что и в Матфее, и в Луке есть родословие.
Both of them show a connection from
Adam. Оба показывают связь между Адамом и Иисусом.
And key people are mentioned,
и там упоминаются ключевые люди,
like Abraham,
такие как Авраам,
and David,
Давид
You say, well, why?
И вы можете спросить, ну а зачем?
Because who made the Abraham, I mean, who made the covenant with Abraham? It was God.
Поскольку кто заключил завет с Авраамом?
That was the promise that in his seed all the nations of the earth would be blessed.
Это было обетование, что в его семени благословятся все народы земли.
And who was told that his son would rule and reign over the house of Israel forever?
Кому было сказано, что его сын будет править царствовать над домом Израиля вовеки.
And of course it was David.
И, конечно же, это был Давид.
And so David is a key figure in the Old Testament.
Поэтому Давид является ключевой фигурой в Ветхом Завете. Авраам является ключевой фигурой в Ветхом Завете.
But let's just say that you're looking at another place, Numbers.
Скажем, вы смотрите на другое место, Книга чисел.
And you're looking at it, and it's numbering all these people.
И вы просто смотрите, и там перечисление и подсчет всех людей.
And you're saying, why does God tell us about all these people?
И вы думаете, зачем Бог говорит нам обо всех этих людях.
What is the theme of the book of Numbers?
Какова тема книги чисел?
I mean, why is that portion of Israel's history recorded?
То есть, почему вот эта часть истории Израиля записана для нас?
Anybody know?
Кто-нибудь знает?
What happened right after Numbers chapter 10?
Что произошло после чисел 10 главы?
What did God want them to do?
А что Бог хотел, чтобы они сделали?
He wanted them to enter the promised land.
Он хотел, чтобы они вошли в обетованную землю.
Right? And what happened?
И что произошло?
Did they enter?
Вошли они?
They didn't believe God.
Нет, они не поверили Богу.
And so who died?
Поэтому кто умер?
All those people mentioned at the beginning of the book.
Все люди, которые были упомянуты в начале книги.
Specifically, the entire generation.
То есть конкретно целое поколение.
Except for Jacob.
Кроме.
Or not Jacob, Caleb.
Кроме Халева.
And Joshua.
И Иисуса Навина.
And so what God does, He says, here's all the people who are there.
Что Бог делает, Он говорит, вот все люди, которые были там.
He gives them some more laws.
И Он дает им еще некоторые законы.
And then He says, and I told them
to
go into the land.
Затем Он говорит, я им сказал войти в землю.
And they didn't believe me.
Но они не поверили мне.
And so all those people dropped dead.
Все эти люди пали там мертвыми.
And so when you're teaching that,
поэтому когда вы проповедуете об этом,
you can see by looking at the overall theme of the book,
глядя на общую тему всей книги,
you can see why they were mentioned.
Вы можете увидеть, почему они упомянуты.
These are the people who dropped dead.
Потому что это все люди, которые пали мертвыми в пустыне.
This is the exact same thing that's mentioned at the end of Hebrews chapter 3.
Точно то же самое, что упоминается в конце третьей главы послания к евреям.
These are the people who didn't hear God's voice, wouldn't listen to it.
Которые слышали Божий голос, но не послушали его.
They hardened their heart.
Ожесточили свои сердца.
They were disobedient.
Были непокорными.
And they refused to believe.
И они отказались верить.
And God sets all their names up.
И тогда Бог записывает все их имена.
And the rest of the book, He kills them all.
И в конце книги Он просто убивает их всех.
So you just have to, you know, do some study.
А поэтому вам нужно провести некоторое изучение.
And find out why the genealogy is there.
И выяснить, зачем же здесь родословие.
There's always a purpose.
Потому что всегда есть цель.
God didn't put any filler in the Bible.
Бог ничего ненужного не помещал в Библию.
For instance, another little genealogy is found at the end of the book of Ruth.
Еще небольшое одно родословие находим мы в конце книги Руфь.
I'll show you if you look at the last chapter of the book of Ruth.
Если вы посмотрите на последнюю главу книги Руфь.
In Ruth chapter 4.
Руфь, 4 глава.
Of course, the book talks about the little romance that happens.
Книга говорит о небольшом романе, который был там.
And then there is in verse 16.
Затем в 16 стихе.
This little section.
Небольшой раздел.
And it talks about a little portion of the line of David.
Там говорится о небольшом описании линии Давида.
Ruth and Boaz have a son named Obed.
У Руфи и Воаза был сын по имени Овид.
And notice the end of verse 17.
Посмотрите на конец 17 стиха. Он отец Иессея.
And that Jesse is the father of David.
Иессей отец Давидова.
Now, if we didn't know this,
если бы мы этого не знали,
there would be a piece of the line of David that would be missing.
это была бы часть родословия Давида, которая бы отсутствовала где-либо.
So this little book fills in a gap that we wouldn't know about unless this book was here.
А маленькая книга дополняет вот этот небольшой разрыв, и у нас бы не было этой информации, если бы не было вот этой книги.
So if you study a little bit, usually you can find the purpose of the genealogy.
Немножко будете чуть больше изучать, то обычно вы сможете найти цель родословий.
Сможете
увидеть общие принципы, что это говорит нам о Боге. Очень часто увидите, как это связывается с темой книги.
I think it's about time.
Time for what?
Yeah, for lunch.
Okay.